Добрый день, я Егор Яковлев, и с вами «Цифровая история» – проект для тех, кто считает, что история – это наука. Сегодня у нас в гостях Илья Сергеевич Радьковский, кандидат исторических наук, доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета, специалист по истории красного и белого терроров. Илья Сергеевич написал несколько монографий и компетентно сможет ответить нам на вопросы, возникшие у меня и наших зрителей.
Добрый день.
Илья Сергеевич, давайте для начала определимся с понятием, что такое террор. Скажем, а входит ли в понятие террора самосуды февраля 1917 года, когда матросы убивали массово офицеров, например, на Балтийском флоте?
Ну, понятие террор, как и многие термины, имеет несколько значений, то есть узкое или широкое значение. Если говорить про узкое значение, то это политика, направленная на устрашение населения. Да? То есть конкретно террор от слова ужас, наведение ужаса, страха с тем, чтобы население или какие-то категории населения не представляли угрозу режиму. И поэтому с этой точки зрения события, которые были в феврале 1917 года, оценить как террор достаточно сложно. С другой стороны, есть и вторая точка зрения, которая определяет как террор, как политику, имеющую социальное происхождение, социальные корни, и политику, направленную на устранение врага. Как правило, внутреннего врага, внутрисистемного врага, да, до полного его уничтожения. С этой точки зрения, конечно, самосудная практика матросов в отношении офицеров в 1917 году в узком значении термина может рассматриваться и как применение таких террористических запугивающих акций по отношению к офицерам. Матросы поставили на место офицерство, как они считали, запугали это офицерство, известный случай массового ухода с флота и из армии офицеров в февральские и в мартовские вот дни. Поэтому, да, эти события можно расценивать в узком значении как проявление практики террора.
Но не со стороны политической партии, а со стороны социальной группы.
Да, социальный террор.
Угу. Хорошо. А можно ли сказать, что царское правительство до начала революции осуществляло террор по отношению к тем категориям населения, которые оно воспринимало как внутреннего врага?
Ну, вопрос здесь, безусловно, неоднозначный, потому что есть понятие террора и репрессивные практики, да? Но в определенные периоды практика террора, наведение закона военными методами, в том числе методами устрашения, она имела место.
Ну, вот, например, депортация немцев из Петрограда или депортация евреев из прифронтовой полосы – это террор? Или репрессивная практика?
Это репрессивная практика. Да, я имею в виду в данном случае более ранний период, да, Первую русскую революцию. Скажем, год назад в Архангельске была конференция, соответственно, круглый стол по проблеме насилия в период гражданской войны, и там видели корни этого насилия в практике еще Первой русской революции. В том числе говорили, что террор 1917-го, 20-го годов, то есть периода гражданской войны, он имеет корни, политические корни в том конфликте, который был в период Первой русской революции. А некоторые авторы даже говорили, что корни еще глубже. Там, скажем, можно увидеть корни этого явления в событиях самого начала 20 века, то есть это так называемых грабиловков в Харьковской, Полтавской губернии 1902 года, в Саратовской губернии некоторых повозских, которые были. Это известный такой ученый Конищев. То есть социальный конфликт вот этот между крестьянином, например, и помещиком, да, он имел еще больше корни.
Что такое грабиловка? Расскажите поподробнее.
Грабиловка – это массовое явление, в котором принимали участие десятки тысяч крестьян, и заключалось оно в том, что крестьяне в условиях определенного кризиса того периода, они в массовом порядке приезжали в поместья местных дворян и в буквальном смысле производили экспроприацию всего. При этом были частыми случаи убийства помещичьих семей и так далее. То есть, это движение было характерно для украинских губерний, но и поволжских губерний также это было. Поэтому пришлось наводить порядок с помощью войск. Достаточно жесткие. Хотя, конечно, цифры погибших там при подавлении были еще меньше, чем перед Русской революцией, тем более гражданской войны.
То есть, это сотни человек или десятки?
В данном случае от десятков до сотни здесь есть в отдельных территориях. Несколько сотен можно оценить.
То есть, речь идет о том, что насилие гражданской войны было своего рода социальной местью за предшествующие конфликты.
Да, это одна из причин. Это было даже не месть, это продолжение социального конфликта, например, между крестьянами и дворянством. Имелся такой вот конфликт. Были конфликты и другие, скажем, между казаками и иногородними. Они просто в этот период не так четко выявлены. Между различными категориями военнослужащих, там, скажем, между офицерскими солдатами, между офицерами и матросами, первая русская революция это показала, до поры до времени это тлело, а потом уже, естественно,
рвануло. Да. Хорошо. Ну, насколько я понимаю, один из краеугольных вопросов в оценке данной проблемы – это то, что началось раньше – красный террор или белый, как вы считаете?
Ну, я извожу и свою точку зрения, и точку зрения, может быть, отличающую от меня, да, моих коллег. Я считаю, что террор как система, в принципе, складывается практически одновременно, да, то есть на протяжении 1918 года большевики переходят к террору летом, и в этот же период фиксируются белые репрессии. То есть это как террор как система, да, то есть уже есть территория у белых, соответственно, красные, если мы говорим большевики, теперь уже контролируют свою территорию единолично, без левых эсеров, которые ограничивали некоторую практику, да, то есть кто первым начал, все зависело, во-первых, от территории. То есть, в одних территориях, да, проявление, например, красного насилия, там, в Тульской губернии и ряде других, длительно не было периодов расстрелов там, и так далее. А в других территориях расстрелы начались еще позже, там, скажем, у нас в Петрограде с конца августа, да, с 20-х чисел, вот, если мы говорим о расстрелах ЧК. А что касается южных территорий, то здесь были эксцессы с обеих сторон. Причем зачастую за ними не всегда стояли какие-то ключевые, там, скажем, местные лидеры. Да? Поэтому террор как явление такое социальное, как государственное, практически одновременно появляется. Да? Вот. Если же рассматривать акции индивидуального террора, да, тут приоритет у противников большевиков. Да, то есть первые террористические случаи, направленные на устранение лидеров большевиков, они фиксируются сразу после октябрьский период. Да, есть уже и убийства сепаратистскими силами украинскими брата Пятакова, Леонида Пятакова. Вот, есть убийство членов там, различных советов и, наконец, покушение на Ленина в январе. Подобных попыток устранения белых лидеров этого не было, хотя замечу, что в дальнейшем были попытки как-то это представить в мемуарах. В частности, писалось, что немецкая разведка вместе с большевиками в январе месяце пыталась, в декабре, январе месяце пыталась организовать покушение против генерала Михаила Васильевича Алексеева. Но за этими сообщениями, как показывает современное исследование, ничего не стояло. То есть, практика индивидуального террора – приоритет у белых. А в практике массового террора здесь практически одновременно происходит, именно как массовый террор, который получил прямые указания сверху.
Значит, в смысле индивидуального террора, белый террор – это убийство Пятакова, я помню, да, ему высверлили, ну, сверливали сердце белым, шашкой.
Да, считать это актом.
Или это в Киеве произошло.
Да, под Киевом. Угу. Но это даже еще не белые, а местные украинские сепаратисты, да, антибольшевистские силы. Потому что здесь белый террор же тоже имеет два значения. Узкое – это террор лиц, причастных к белому, белогвардейскому движению. Вот. А в более широком плане это террор, который проводится противниками большевиков. Вот как есть обобщенное понятие красного террора, включающее террор большевиков и их, подчеркиваю, союзников, вольных, невольных, да, самостейников тоже красных, так и есть понятие белого террора. Да, то есть белого в скобках антибольшевистского, так скажем, террора. В этом случае, да, это можно рассматривать как проявление белого террора, но в широком таком плане.
Я правильно понимаю, что первое покушение на Ленина произошло еще до учредительного собрания?
Да, накануне практически учредительного собрания.
Угу. А вот накануне же учредительного собрания произошло убийство двух лидеров кадетской партии, Шингарёва и Кокошкина. Оно было расценено будущими белыми как красный террор.
Ну, как проявление белого, наверное, террора, красного террора, да. Ну, такие попытки были.
То есть, возводили ли вину за это убийство, которое, я так понимаю, было скорее самосудом и анархическим каким-то актом, возводили ли противники большевиков вину непосредственно на Ленина, совнарком?
Да, безусловно, возводили, и современная белая историография, такая точка присутствует, что именно большевики ответственны за смерть указанных двух лиц. Частично с этим можно согласиться, потому что указанные лица были под охраной советской власти, в том числе, да, вот их перевели из Петропавловки. Естественно, перевод в больницу, да, учитывая состояние здоровья, он должен был бы, наверное, сопровождаться какой-то более надежной организацией охраны. То есть советская власть в любом случае не досмотрела, какая-то вина здесь есть.
Но натравливание было или нет?
Такого вот специального натравливания, безусловно, не было. Хотя отмечу, что есть известный декрет о врагах народа, где кадеты провозглашаются как раз врагами народа. Да? То есть, есть такая точка, что можно усмотреть в этом декрете натравливание на кадетов, и, естественно, на конкретных кадетов вот, через месяц погибших, с лишним месяц, в Петрограде. Но это, опять-таки, косвенное влияние.
А как советское правительство реагировало на, собственно, на это убийство? Осудило, одобрило, промолчало?
Ну, последних двоих реакций не последовало, то есть оно не промолчало, оно не одобрило, потому что само это убийство не лучшим образом все-таки его характеризовало, как власть, которая не может проследить за ситуацией. Оно, с одной стороны, провело расследование, выявив участников этих событий, ну и в дальнейшем пыталась решить это в плоскости, если не судебной, то такой осудительной, так скажем. Люди были посланы выполнять революционный долг, военный долг, искупать как бы кровью свою вину. Безусловно, полные в нашем юридическом, например, современной трактовке, полные таким осуждением это сложно назвать, но какая-то мера была принята. Тем более, что большевики этого периода, они же сотрудничали с левыми эсерами, а в этот период и наркомат юстиции Штернберг, да, будет и другие расследовать эту ситуацию, да, то есть большевики и левые эсеры осудили. То есть советская власть осудила, хотя виновники не понесли адекватное, может быть, наказание.
Скажите, а можно ли сказать, что вот сразу после Октябрьского восстания большевики не были настроены на проведение массового террора? Все-таки известный факт, что, например, Петр Краснов, который был фактически пленен, да, после своего неудачного наступления на Петроград, был отпущен под честное слово не воевать против советской власти, хотя, казалось бы, явный враг. Да? То же самое, члены Временного правительства были отпущены в массе своей под честное слово, тоже, хотя, казалось бы, это вот явный враги. Ну, как вот это соотнести с декретом о врагах народа? И повторю то, с чего я начал, да, вопрос, можно ли считать, что большевики изначально не были настроены на массовый террор?
Ну, массовый террор первоначально действительно не ставился на повестку дня. Во-первых, среди большевиков преобладало мнение о том, что сопротивление буржуазии, в широком смысле этого слова, естественно, куда включали все защитники предыдущего строя, оно будет кратковременным. Ну, диктатура пролетариата – это диктатура большинства над меньшинством. Да? То есть, все прежние государства – это диктатура меньшинства над большинством. В данном случае Ленин предполагал, что сопротивление будет очень кратковременным, и даже не потребуется создание какого-то специализированного органа для подавления буржуазии. И меры наказания могут быть чисто экономическими. Об этом он писал в «Государстве и революции», и, в принципе, об этом он говорил в октябрьские дни. Правда, он добавлял, что пролетариат не должен исключать из своего арсенала, арсенал – это диктатура пролетариата, в том числе смертную казнь. Да? То есть, мы, с точки зрения вот, Ленина этого периода, мы можем позволить мягкую политику, но в запасе у нас есть более жесткие меры. Да? Поэтому Ленин, хотя и осудил инициативу Каменева, да, который предложил отменить смертную казнь, действительно, первым постановлением советского правительства был не декрет о мире, а постановление о смертной казни, принятое единогласно. То есть, Ленин осудил эту инициативу как преждевременную, да, которая может поставить какие-то препятствия для деятельности, но в конечном счете ее поддержал. При этом, опять-таки, заявил, что диктатура предусматривает разные способы. И в этот период советская власть еще несколько раз подтверждала подобный подход. Достаточно сказать, когда тот же самый Краснов наступал на Петроград, то один из руководителей сопротивления этому наступлению, известный левый сэр Муравьев, да, полковник Муравьев, он подписал приказ о введении в прифронтовой зоне смертной казни. И этот приказ был незамедлительно центральными властями, был отменен с указаниями на практику вот декрета об отмене смертной казни. То есть, большевики в октябрьские, в ноябрьские дни пошли на смягчение карательной практики. Тем более, что это было требование не столь их идеологии, столько тех людей, которые шли за ними, например, солдатской массы. Смертная казнь, введенная 12 июля 1917 года Керенским, возобновленная на фронте, была определенным Жупиловым и была одним из требований, которые солдаты выдвигали, отмену этой смертной казни. Большевики пришли в власть, отменив смертную казнь.
Угу. Ну а как вы считаете, что стало вот той красной чертой, которая все-таки повернула большевистское правительство именно к массовому террору? Это покушение на Ленина?
Ну, вы имеете в виду более позднее, да, августовское покушение. Здесь было несколько причин. Во-первых, было понимание, что ситуация в России, вот эта кризисная, да, она становится все более затяжной. Ставится под вопрос само существование большевистской власти. Причем большевикам было продемонстрировано и возможное протекание ситуации в случае их поражения. То есть, к этому периоду, к лету 1918 года уже закончилось замирение в Финляндии. В принципе, это апрель-май апрель-май. И большевики могли получить представление, что будет, если придут не белые финны, а какие-то другие белые, наши, русские белые. Да? Маленькая территория Финляндии, небольшое относительное население и более 8 тысяч расстрелянных после. И более 12 тысяч еще погибших в концлагерях, то есть система концлагеря, фильтрация и прочее. То есть, если это помножить на территорию населения России, это грозило уже 100-тысячными, если не больше, жертвами. Поэтому впервые вопрос о красном терроре был поставлен еще Смилгой, известным большевиком латышского происхождения, весной 1918 года.
А Смилга как раз же был руководителем финских большевиков. То есть он в Финляндии.
Безусловно.
Так, то есть это произвело на него особо сильное впечатление, видимо, события в Финляндии.
Безусловно, да. Но в этот момент, когда еще не было очевидно перерастания каких-то очагов гражданской войны в сплошную линию фронта, то есть был так называемый фронтальный период гражданской войны, когда казалось, что с многими, скажем, местными движениями покончено, Дутов скрывается в степи, соответственно, Корнилов погиб, добровольческое движение там в кризисном состоянии, в этот период отказались. Но летом, или точнее в конце мая, происходит выступление чехословацкого корпуса, почти 60-тысячного, и вооруженные силы чехословацкого корпуса при поддержке белого подполья занимают очень большое количество городов. Буквально, можно говорить, шла волна такая занятия городов. Фронт стремительно приближался к Волге и даже занял здесь несколько городов, Казань, там, например. При этом, естественно, происходила определенная репрессивная практика, которую уже назвать просто репрессивной сложно. В той же самой Казани, по архивным свидетельствам, которые еще продемонстрировал доктор исторических наук Гимпельсон, в первый день было уничтожено более 1000 человек. То есть, это архивные свидетельства.
Так, а вот по какому признаку уничтожались эти люди? Очень интересно. Это были какие-то пособники, это были большевики, пособники большевиков, или это были, скажем, рабочие, то есть, по классовому признаку? Как?
По-разному, да, имело место несколько категорий. Во-первых, имела место национальная категория, да, то есть чехи в гражданскую войну вели еще и свою гражданскую войну, прежде всего с венграми или мадьярами, да, то есть если венгры встречали военнопленных мадьяр, если, извините, чехи встречали военнопленных мадьяр, которые вступали с ним в бой, то они подлежали безусловному уничтожению. Да, это не только взаимные претензии периода гражданской войны, но еще корни в Австро-Венгерскую империю, где чешская партия все время представила венгерский, венгры чехов, да, и отношения были очень сложные. Достаточно вспомнить Ярослава Гашека и там Водичку, такой деятель есть, там, да, который там плохо ты, брат, знаешь, мадьяр, говорит, да, и в Чехии там небольшой погром устраивает. Так вот эта категория сразу – мадьяры. А в более широком значении – немцы, то есть австрияки, да, опять-таки подлежали уничтожению. Подлежали уничтожению чаще всего вот в период вот чехословацкой вот этой линии латыши. То есть к латышам было определенное уже сформировавшееся мнение, как о ярых сторонников советской власти, подлежащих безусловному истреблению, в том числе национальной основе. Да?
То есть, если латыш, то большевик.
Да, при этом не имело значения, иногда мужчина это или женщина, да, скажем, бабушка известной нашей актрисы Аросевой, да, она латышка, находилась как раз в Поволжье, здесь, да, работала в советских органах власти, но в органах презрения, заботилась о детях и так далее, то есть, вряд ли как-то ее деятельность можно поставить в ее упрек. Но она была захвачена, потом расстреляна, да, очевидно, очевидно, преобладающим таким моментом был именно латышский момент. А также можно говорить уже в этот период просматривающий еврейский момент. Правда, он еще в меньшей степени. Это все-таки более южный такой вариант, и здесь население меньше. То есть, это вот первое, что можно ответить. А во-вторых, естественно, было буквально... война на уничтожение матросского элемента. Ну, если
посчитать... Тоже большевик, да?
Хуже, скажем, да? Худший большевик или, как говорили белые, всегда гроза вот, и гордость русской революции, да? Но, беря все это в кавычки, помнили, с одной стороны, и февральские упомянутые уже события 17-го года, февральско-мартовские, помнили события так называемого малого крымского террора 17-18 годов, там, Евпатории и прочее, там были серьезные эксцессы. Поэтому, когда встречали людей в морской форме, естественно, морской, матросской форме, то они подлежали безумному уничтожению, редко кто переживал это. Да? Но отношение, естественно, было по партийной линии, то есть большевиков или, там, скажем, левых эсеров, их также расстреливали, да, многих. В начальный период, может быть, это не столь четко просматривалось, это было как бы не сочувствовалось снизу. Более поздний период Колчак признавался, и более того, признавался в отдаче приказа об уничтожении коммунистов. Да? То есть речь шла об уничтожении определенной категории, достаточно многочисленной, там, от 250 тысяч и более. Да? Естественно, они не были уничтожены, это была конечная цель, но такая задача ставилась.
Намерение
официальное. Да. Естественно, да, речь шла о советской номенклатуре. Угу. Причем уничтожались как люди, замеченные в проведении карательной практики, так лица, причастные просто к советской номенклатуре, и зачастую даже сдерживающие эту карательную практику, когда они руководили рефтрибуналами, но многих оправдывали и прочее. Но человек являлся руководителем рефтрибунала, его расстреливали, как это в Самаре было. То есть, категорий было много. Рабочих, да, к рабочим относились по подозрениям, но впрямую призывать к истреблению рабочих проблемно, потому что кто будет работать? А так в гражданскую войну фиксируется очень много расстрелов железнодорожников по самым различным способам, причинам. Очень много расстрелов низкоквалифицированных рабочей силы, которые считали, что не нужна, там, скажем, Самаре, это грузчики. В Владивостоке будут расстреляны очень большое количество грузчиков. Да? То есть, рабочих расстреливали.
Ну, хорошо, то есть некий подход, уже представление о том, что нужно разворачивать красный террор, вот после финских событий оно было, но, конечно же, надо упомянуть все-таки покушение на Ленина, поскольку, насколько я понимаю, вот это покушение плюс убийство Урицкого стало все-таки решающим спусковым крючком к принятию решения о массовом красном терроре, да?
Да, события-то следовали одно за другим. Сначала непонятное событие в Петрограде, вроде бы покушение на Зиновьева сорвавшееся, которое там 27 августа происходит. А затем убийство утром у нас в Петрограде Моисея Соломоновича Урицкого. И в этих условиях ранение вечером этого же дня Ленина, оно, конечно, спустило все вот в красный террор. То есть практика она показывает, что действительно ужесточение уже шло. Скажем, занимаясь красными репрессиями лета 18 года, я могу сказать, что количество расстрелянных каждый месяц удваивалось. Ну, правда, первоначальная цифра расстрелянных, там, скажем, за июнь или за предыдущие полгода там, чекистами 200 человек, но уже в июле более 400, в августе 800, то есть тенденция количественная, качественных изменений уже была налицо. Это без расстрелов при подавлении каких-то восстаний. Но вот ленинское покушение, убийство Урицкого, конечно, спусковой крючок массового красного террора.
Угу. Давайте расскажем, в чем проявлялось, в чем проявился этот массовый красный террор.
Ну, здесь надо выделить как бы два этапа. Обычно говорят о декрете постановления о красном терроре 5 сентября 2018 года, но этот декрет уже был во время самого террора, и первый этап – одна неделя от пятницы до пятницы с 30 августа по 5 сентября. Я бы характеризовал этот террор как в значительной степени стихийный и местнический. Когда на местах местное зачастую руководство без всяких еще известий, постановлений о красном терроре резко ужесточило практику наказаний, проводя именно вот практику террора. В Нижнем Новгороде расстрелы начались расстрелы в Петрограде, в Москве, в различных губернских городах. Причем если мы посмотрим на статистику вот красного террора осенью 2018 года и на первый месяц применения с 30 августа по 30 сентября, мы увидим, что за первую неделю террора, вот этого еще без всяких постановлений, будет расстреляно органами ВЧК 3000 человек. 3000 человек, то есть плотность очень большая. Но при этом расстреливали не обязательно политических противников. То есть здесь, согласно моим данным, примерно четвертая часть – это чисто уголовный элемент. То есть, в тюрьме сидели убийцы, в тюрьме сидели воры, их расстреляли в том числе за линию. То есть, это была практика иногда ужесточения наказания. Ну, скажем, человек сидел в Витебске за самогоном варенье. Такой случай был, да, и он будет расстрелян за Ленина. Никакого отношения к Ленину не имеет, но вот это ужесточение практики. Кто сидит, тех мы и расстреляем. Сидело много офицеров. Летом 18 года была проведена регистрация офицеров, были объявлены несколько мобилизаций офицеров в Красную армию. Кто-то пошел, кто-то остался. Отказавшись пойти, из этих отказавшихся часть еще были помещены как раз в тюрьме. Вот поэтому они оказались заложниками этой ситуации, их расстреляли. Да? Здесь были самые разные такие случаи. При этом характерно, что если в некоторых городах расстреляли в массовом количестве, за эту неделю, например, в Петрограде было расстреляно 512 человек. Ну, когда я говорю расстреляны, то тоже можно уточнить, расстрел большого количества – это не всегда процедура именно оружейного расстрела. Уничтожались по-разному, да, в том числе с помощью затопления. Mm-hmm. Вот, баржа одна из. Вот, в Москве было около 300 человек расстреляно в этот период. Ну, и вот эта волна неуправляемого местного зачастую террора – она привела к попыткам как-то его организовать, повысить его качество. Вот декрет 5 сентября, он имел достаточно существенное значение для красного террора, он его ввел в рамки, декретные рамки. С одной стороны, это привело к тому, что террор после 5 сентября стал повсеместным. То есть, если до 5 сентября расстреляли много, спонтанно, но не везде. То есть, были губернии, где ограничились там расстрелом двух человек, а некоторых вообще не было в уездах, кого бы там расстреляли. То есть, вроде бы террор начался, но в третьей территории он еще не затронул. Теперь, действительно, после объявления декрет о красном терроре расстреливали везде. Но вместе с тем вводилась практика публикации списков расстрелянных, практика определенная социальная, то есть здесь перечислялись категории, да, которые могли быть расстреляны, представляют себя опасность, там, контрреволюционеры. Да.
Это какие, например, категории?
Ну, офицерство, бывшее офицерство, угу. Да, оно станет одной из основной целей красного террора. Также провозглашалось уничтожение крупной буржуазии, но в данном случае это более лозунг такой, не было. Но характерно, я одну фразу, что в оставшиеся месяцы сентября при вроде бы декретированном красном терроре будет расстреляно меньше, чем предыдущую неделю. То есть, если за первую неделю, повторюсь, было расстреляно 3000 человек, то за оставшиеся недели сентября а это более чем 3 недели, будет расстреляно 2000 человек. То есть в такой плотность террора уменьшилась несколько раз. При этом, если так жестко говорить, увеличилось его качество, теперь расстреливание не случайных людей.
Есть знаменитая книга Мельгунова «Красный террор в России». Да, она полна совершенно ужасных подробностей. В частности, я хотел бы зачитать одну из таких подробностей. Речь идет о том, что произошло в Киеве. В губернской ЧК мы нашли кресло, тоже было и в Харькове, вроде зубоврачебного, на котором остались еще ремни, которыми к нему привязывалась жертва. Весь цементный пол комнаты был залит кровью, и к окровавленному креслу прилипли останки человеческой кожи и головной кожи с волосами. В уездной ЧК было то же самое, такой же покрытый кровью с костями и мозгом пол и прочее. Ну, вот и такими подробностями наполнена, в принципе, вся книга Мельгунова. Насколько все это соотносится с реальными источниками, с документами?
Ну, здесь следует сразу отметить, во-первых, что сам Мельгунов говорил. Он, естественно, не являлся непосредственным свидетелем тех событий.
Да, это эмигрантский историк.
Ну, он во время гражданской войны еще не был мигрантом,
да, все-таки
да, сидел много раз в тюрьме, неоднократно арестовывался, в том числе беседовал с ним Дзержинский, и, кстати, выпустивший его как литератора, да, вот в первый раз при аресте. Он в основном личные его источники, это, естественно, московские. Все остальное – это собранное, как он говорил, из периодической печати, из предоставленных ему белых свидетельств, в том числе из материалов особой следственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков при командующем войсками Юга. Все, вооруженными силами Юга России, Деникина, потом Врангеля. Такая комиссия была сделана. И вот здесь источники Мельгунова надо разделить на 3 категории. Первое – это те свидетельства, которым он был сам, московским, хотя здесь тоже есть вопрос. А второе – это та периодика, которую он привлекает, потому что ряд газет, которые он цитирует, советских вроде бы газет, они на самом деле не выходили в это время. То есть, они иногда прекращали функционирование за 6 месяцев, за 3 месяца и так далее. Обманывает ли Мельгунов в этом случае? Возможно, он сам обманывается, потому что была практика изготовления советских газет ОСВАГом, осведомительным агентством, где помещались в том числе расстрельные списки очень длинные, на 1500 сообщал о жертвах и так далее. И распространялись эти газеты среди, в том числе, солдат вот, Юга России. То есть, возможно, у него были данные из фальшивок таких. Не говоря о том, что сам он часто пользовался приемом ссылки на какого-то автора, который ссылался на второго автора, на третьего, в конечном счете мы тоже чаще всего видим фальшивку. Поэтому данные Мельгунова, на мой взгляд, очень преувеличенные и очень спорные. Да? Ну, что такое материалы ОСВАГа, например, да? Есть очень интересный такой эпизод, который в белых мемуарах описывается. В Одессе длительное время просит милостыню жертвы Первой империалистической войны. Ну, и такая табличка у него есть, у него, соответственно, там нет руки ампутированной, еще что-то, изъеденное газами лицо просит. Но в какой-то момент, когда при белых, он уже появляется с другой табличкой «Жертва большевистской ЧК». Хотя понятно, что никакого отношения нет. Это биомемуаристика и иногда метод ОСВАГ. А что касается комиссии по расследованию злодеяний большевиков, то, конечно, она тоже очень была политизирована, и многие ее данные просто при чтении не выдерживают критики. Приведу один пример, который мне запомнился. Большевики, согласно сообщению от комиссии, захватили конный завод и освежевали всех лошадей. После чего этих лошадей выпустили вот на волю, и белые через несколько дней вот увидели ужасное зрелище, когда освежённый вот такой стадо мчится им навстречу. Представить такое, как реальную ситуацию, невозможно. Это какая-то буйная фантазия. Что касается вот материалов не вообще выдуманных Асвагом и включенных частично сюда, а те, которые касаются Киева и Харькова, да, можно согласиться с тем, что на Украине в этот период действительно были очень трагические события. Гражданская война на юге принимала самые крайние формы, и в этот период местная ЧК, всеукраинская ЧК, которая была в достаточной степени самостоятельна от Москвы, она подчинялась местному правительству, да? И поэтому ВЧК, не контролировав ВЧК, она действительно применила политику красного террора. Причем, если мы рассматриваем красный террор вот в России в 18 году, то, что мы обозначили август и до ноября месяца, и мы здесь можем говорить о 8 тысячах примерно расстрелянных, даже до декабря включая, вот, то за конец весны и до конца августа, ну, 30 августа Киев стал сначала петлюровским, 31-го белым, да, 19-го года, здесь было расстреляно до 20 тысяч, по моим подсчетам. То есть цифры действительно чудовищные, которые могут быть, конечно, оспорены. И в ряде мест происходили действительно чудовищные события, как в Харькове, тот же самый комендант, Саенко употребляемый. Это было. Правда, не в тех количественных характеристиках, то есть тысячи расстрелянных в Харькове, их не было. Были выстрелены несколько десятков, ну, несколько десятков, это превышающие сотню, да, трупов, прочее, выкопанных, да, естественно, разложившихся к этому времени, и продемонстрировано. То есть, вот тысяч расстрелянных в Харькове здесь не было. Но характерно, что признавая это, надо признать же и как минимум ответные действия в том же самом Харькове. Есть такой историк, здравствующий, слава богу, Сергей Полторак, наш питерский, да, известнейший, авторитетный, он работал в украинских архивах, в местных архивах, там разных, в Харькове в частности, и он выявил там из списка более 1200 уничтоженных в период белых, пребывания белых, причем в Харькове белые были в меньший временной промежуток, чем красные. То есть, уничтожение там и там шло зачастую схожими методами, и масштабы белых иногда превышали красные, иногда нет. То есть, но трагедия вот красного террора на Украине, она имеет место. Там был реализован красный террор, причин здесь множество. Это еврейские погромы, ответная на них реакция. Это стремление догнать Российскую революцию. Местные большевики говорили, что мы отстаем на год от революции российской, а может быть на два. То есть у нас уже отменили комбеды в конце 18-го года, а на украинских территориях их в 19-м году введут. Хотя было уже ясно, что комбеды внесли определенную такую раскольную роль в крестьянстве, настроили частично крестьянство против нас, и Ленин, увидев это, взял курс на середняка, известный, да, с конца 18-го года. А украинские большевики, они были более радикальные, поэтому с одной стороны и комбеды, с другой стороны и свой террор, который вроде бы ссыпался в советскую власть, и эксцессы, которые, да, здесь имели место. Но подчеркиваю, которые происходили на фоне похожих событий под контролем белых.
Скажите, а вот, например, политика расказачивания, можно ли считать ее террористической политикой?
Ну, в определенной степени да. Я, правда, постараюсь сразу объяснить, что политика расказачивания у нас чаще всего подается в двух ключах. Первое – это то, что казаки представляли угрозу большевикам, и требовалось их, если не уничтожить, то запугать. То есть, политика расказачивания – это сверху большевистской идеологии. И приводятся какие-то цитаты по отношению к оценке казачьих лидеров большевиков. А вторая точка зрения, она еще сужена и сводится к практике деятельности Свердлова, его окружения, его жены там, и так далее. Потому что декрет будет принят о расказачивании помимо Ленина, это установлено, и приведен Свердловым, как и ряд других документов в советской верхах, отнюдь не было в этот период единоначалия, и уже в течение года, почти года, шла борьба между Лениным и Свердловым, и, скажем, Ленин не был таким максималистом, как Свердлов, да? Поэтому сводится к Свердлову, ну и к его национальности еврейской. Сразу оговариваюсь, что среди большевиков были евреи, которые как раз выделяются как противники большевиков, как противники террора. Это и Каменев, который, вернувшись в Москву, прекратил практику красного террора. Это Рязанов, последовательный противник террора, выступавших и у нас в Петрограде есть архивные свидетельства, и в Москве, сидевший там буквально в ворот тюрьмы, чтобы там не расстреляли его бывших коллег-меньшевиков и так далее. То есть, есть целая череда, и оттуда представители. Поэтому тоже я бы не считал, что это национальную тему как-то педалировать. Но на самом деле обе эти точки зрения не учитывают ключевого момента, что требования о репрессиях против казачества требовало местное население, более многочисленное, чем казачество.
На казачьих... не казачье население.
Не казачье. Да. Это так называемое иногороднее. Иногородних было не намного, на 1090, на Дону больше, чем казаков. Но иногородние в большинстве своем были лишены земли. Те, кто пришли после, во всяком случае, реформы 1861 года. Да?
Те, кто... То есть, это те, кто переселялись на эти земли?
Да. До 1861 года. Да, там некоторые иногородние хорошо жили. Есть такие. Но таких было меньшинство. Вот иногородние есть, например, Будённый. Да? Почему его выбор, в том числе большевистский? Да? Он не только хороший кавалерист, но он иногородний. Он будет поэтому сторонником большевистской практики и действий. И здесь с приходом советской власти, приходом, естественно, иногородние, которые оказывали раньше поддержку большевикам, которые сейчас пришли к власти, на них опирались, они требовали расправ с офицерством, да, с кадетами, как они называли в том числе, и, естественно, передела земли. И при этом, естественно, предел предусматривался, с искоренением части казачества, которое запятнало себя борьбой, так они считали. Поэтому большевики в этом споре крестьянском и казаками, они в конечном счете, естественно, слышали больше крестьянства. И расказачивание – это трагедия, словно не только целенаправленной политики сверху, но и трагедия вот этого земельного конфликта на местах, даже в большей степени этого.
Хорошо. Тогда переходим к еще одному болезненному эпизоду гражданской войны. Как вы считаете, в чем был политический смысл массового уничтожения офицерства в Крыму в 1920 году? То есть, почему это произошло? Ведь вроде бы офицерство сдавалось под личные гарантии Фрунзе, и нарушение слова Фрунзе с точки зрения пропаганды, там, репутации большевистского правительства было невыгодно совнаркому. Почему это произошло?
Попробую вкратце ответить, потому что эта тема действительно очень, скажем, острая, безусловно. Первый момент, то, что это фактически период завершения войны, гражданской войны. А кто не побеждает в гражданской войне, красные, белые, там, он, если говорить вот про Финляндию, да, белые победили, а он ставит иногда точку, есть стремление поставить точку. Можно вспомнить Парижскую коммуну и расстрелы тысяч коммунаров, которые произошли после этого. Да? Можно вспомнить испанскую гражданскую войну и вспомнить расстрелы левых после прихода Франко. речь здесь идет о десятках тысяч расстрелов, причем анонимных и так далее. То есть, с одной стороны, это действительно вот какой-то момент все завершили. Тем более, что этому способствовало ряд моментов, как бы я сказал, еще сложилось. С одной стороны, Крым подлежал фильтрации. Известно указание того самого Дзержинского, которого деятельность, которой я занимаюсь, о невыпуске из Крыма. Предлог был здесь сначала сделан один. Именно указывалось на опасность распространения эпидемии. Действительно, такая угроза существовала. Но она была, конечно, не ключевой. В Крыму было много населения, которое подлежало фильтрации и так далее. То есть, Крым стал закрытой территорией. В закрытых территориях, естественно, напряжение всегда более высокое. Второй момент. Тот же Дзержинский говорил потом при встрече с одним из руководителей, заинтересовавшихся этой проблемой как раз советского государства, мы послали туда не тех людей. То есть, в данном случае люди, которые провели этот тур, а мы будем говорить, они действовали в значительной степени инициативно и не совсем в тех рамках, которые предполагались. То есть, они перестреляли. То есть, стрелять и такие полномочия фильтрации у них были, да, но от тех масштабов, которые это приняты, это, скажем, их в значительной степени инициатива. Почему так произошло? Ну, послали туда Белокуна и землячку, да. А у Белокуна, у него, очевидно, к этому периоду уже определенный личный опыт. Имеется венгерский опыт, да, там он был нарком иностранных дел, фактически один лидер венгерской революции. Он видел, как там поступали с венгерскими коммунистами после подавления этой революции в 19-м году. А в 20-м году по Венгрии прокатилась еще одна волна расстрелов, достаточно массовых. Ну, не сотни тысяч, но сотни несколько. И в данном случае у него реакция была достаточно прогнозируема. Там расстреливают моих товарищей, я здесь, это своеобразная месть. Свои моменты, может быть, национальные, как некоторые указывают, да, были у землячки. То есть, погромным, которые причастны, в том числе белые, хотя в большей степени украинские самостейники, но и белые были. И здесь вот они. Это. Наконец, сыграла свою роль и практика действий последнего периода Врангеля. Обычно говорят, а за что расстреливать? Но дело в том, что когда мы посмотрим, кто уехал, то там уехали люди, которые прошлись достаточно жестко в последнем походе 2020 года. Если мы возьмем воспоминания только двух известных дроздовцев, то есть это дроздовская дивизия, Турку, да, там многое упоминается, и еще больше замалчивается. И дроздовцев Кравченко, двухтомничек, не есть, вот втором том, там как раз более подробно он рассматривает некую ситуацию, то только там я выявил, что одна эта дивизия по только тем данным, которые они упоминали, расстреляли более 1000 человек во время наступления, ну, пленных. И вот здесь они уезжают, но их заложниками становятся, заложниками их репутации, дроздовцев, там, марковцев.
Видимо, и Слащёва.
Ну, Слащёва, безусловно, о нём можно отдельно говорить, да. Становятся те, кто остался. Люди, которые в меньшей степени причастны, да. Поэтому, конечно, когда там расстреливали там иногда 300 человек, прочее, то здесь, скажем, настроение к этим офицерам было уже соответствующее, да, сформировано. И не только этим походом. Причем одни офицеры отвечали за других и за другие преступления, поэтому, естественно, это не оправдывает то, что там произошло. Ну и, наконец-то, еще один элемент – это зеленый элемент. Как известно, в этот период, в период штурма Крыма участвовали части Махно. Ну, не сам Махно, он был ранен, но Каретников. Они участвовали под руководством Блюхера в штурме Перекопа. Потом, соответственно, они участвовали в освобождении ряда территорий. А потом стали, с одной стороны, ненужные и опасные, А с другой стороны, массовые случаи реквизиции и так далее. Каретницкую проблему и Махновскую в широком плане решили просто уничтожить вот махновцев в Крыму, не выпустить. Каретникову удалось, части тоже, но большая часть здесь была тоже репрессивна. Поэтому, когда мы говорим, что, скажем, были массовые терроры в отношении оставшихся, это не только всех элементов. То есть, может быть, из общего количества там махновцев было 5-10%, да? Было очень большое количество так называемых зеленых партизанских отрядов и деятелей, которые остались и участвовали теперь уже против большевиков, их вылавливали, да, их расстреливали. Да? То есть, сколько и какие пропорции здесь можно спорить, безусловно, это меньшая часть, в основном это офицерство и какие-то представители бывших расстрелянных. Вот. Общая численность тоже дискутируется. Ну вот Мельгунов, он иногда называет сто пятьдесят тысяч. Но у меня есть статья, где я раскрываю, каким образом он получил эти цифры, механически удваиваю, утраиваю и так далее.
Ну, а ссылочку поставить под описание на эту статью.
Ну, есть, хорошо. Вот, могу потом присылать. А также более нормальные цифры, которые основываются на данных архивах. С моей точки зрения, цифры все равно большие, безусловно, но это 8 тысяч человек.
Это вот, считая махновцев, зеленых и прочих.
Включая их. Но, естественно, махновские отряды – это не тысячи, это несколько сотен человек. Но это включая и бандитский элемент определенный, да, то есть уголовный, так скажем, даже если это бывший. Но подчеркиваю их, ну, может быть, 10% вот из этих людей. Но он тоже присутствовал. Расстреливали таких. В том числе расстреливали своих же, красноармейцев здесь есть случаи, за случаи злоупотребления своей должности. Ну, правда, единичные.
Скажите, а если сопоставимые с данными цифрами случаи белого террора, расправ над мирным населением или над военнопленными в рамках белого террора?
Если мы говорим о 8 тысячах, то, наверное, нет. А если мы говорим о сопоставимых цифрах, то безусловно присутствуют, да. Причем таких тысячников их несколько десятков, да, то есть это не единичный случай. Скажем, я упоминал здесь уже Казань, более 1000 человек, а всего за месяц пребывания более 1500 человек. Я упоминал Харьков от 1265 и выше. Я могу назвать еще несколько случаев. Например, это генерал Покровский и так называемая Майкопская резня. Достаточно известное явление, достаточно пробить в интернете и сразу всплывать. Данные самые разные, сколько в Майкопе уничтожили. Город Майкоп небольшой, но это был как бы центром в том числе тыла красных, и когда Покровский его занял, там в его распоряжении были и больницы с тифозными, не с тифозными, и вот массовое уничтожение оставшихся здесь красных жителей. Какие цифры фиксируют? Ну, вот Деникинская контрразведка фиксирует цифру 2500 человек. Дело в том, что деникинцы тогда следили за Покровским. Деникин считал, что Покровский в Сельском взрывается и, возможно, метит на его место. Поэтому собирали компромат. А большинство местных исследований и свидетельств говорят иногда о цифре в 4000 человек. Это вот такой случай. Сентябрь месяц 18 года, Целогородская – восстание от 1500. Потом, если мы говорим о практике месячной, потому что Крым – это область, естественно, террор начался в ноябре, с конца ноября, и длился за 1920 год, то есть в 21-м, первый месяц еще были расстрелы до весны, достаточно частные, то вот в практике, например, 3 месяцев это действие генерала Розанова и известный приказ, который он получил в конечном счете выполнял от Колчака, да, Колчак издал приказ об уничтожении там крестьянских поселений по японскому типу, то есть с применением артиллерии, с сжиганием, с завозниками, с уничтожением каждого десятого. Это документ сейчас лично уже Колчаковский обнаружен, причем белыми исследователями, Гакуем, Цветковым, да, он опубликован ими. Это март. Дальше следует телеграмма с изложением этого приказа военному министру того периода Степанову. Степанов Артемьеву генералу, лейтенанту, опять-таки с изложением этого же приказа и доведением. Тот командовал, руководил Иркутской губернией рядом других территорий. И, наконец, тот... Розанова. Генерал Розанов издает этот приказ и реализует приподавление Тасеева и ряд других территорий, Енисейского восстания. Вот оценки численности погибших при подавлении розановских вот этих подавлений этого периода, не два последних сева, там Тасеева 300 человек, 200 человек было уничтожено, самый последний момент, а вот в процессе, то здесь в процессе называется 8 те же самые тысяч. То есть, при этом он получил благодарность от Колчака впоследствии, и реализовывал эту уже практику на Дальнем Востоке, там есть такие приказы. То есть, мы можем найти похожие, схожие цифры, но применительно тоже к такому периоду более продолжительному, там, скажем, март, и, соответственно, конец июня 2019 года – это период действия приказа вот этого Розанова. Ну, приказа Розанова за подписью Розанова, на самом деле, колчаковский приказ.
Я так понимаю, среди вот, сил, которые находились внутри большевистского спектра, самыми радикальными были украинские, да, большевики, как я понял из вашего рассказа. А вот среди белого спектра какие силы были самыми радикальными в проведении террора?
Ну, я бы тоже так их назвал, самостийниками. Да, это, во-первых... ну, скажем так, и казачьи лидеры, да, зачастую имевшие отношение к Первой мировой войне, к разведке, к партизанской деятельности, ну, как, например, Шкуро, Булак Булахович, если это уже брать наш, но не казацкий, но здесь, или Покровский летчик. А вот за каждым из них очень такой кровавый след, да, действительно есть. Есть похожее явление в Сибири, да, то есть здесь фамилий много, атаманов тоже же много, Семенов есть атаман Калмыков, вот, есть атаман Анненков.
Я правильно помню, что это атаман Анненков убил спецпредставителя Красного Креста и украл у него какую-то баснословную сумму денег?
Ну, про него уходит много мифов про Анненкова, да, и варианты вот с конкретными кражами Анненков при всей его жесткости в меньшей степени, чем, ну, например, Калмыков, да, что ли, вот денежен, да, то есть интерес его в меньшей степени. Это чисто идеология, и можно говорить, Анненков – это предтеча Унгерна. И форма близкая, и идеалы близкие, да, и жесткость поведения. Славгородское вот восстание можно посмотреть, это конец августа, сентябрь 2018 года, опять-таки цифры от 1500. Материалов много, благо Анненкова впоследствии схватили все-таки, привезли в Россию советскую уже и судили. Там было много свидетельств и так далее. Понятно, что в суде это могло переувеличиваться, но речь шла не о сотнях, а о тысячах убитых. Да? То есть, даже существует такое понятие «белые партизаны». То есть, вот Колчак отдельно, да, а вот Семенов, который сначала его власть не признал, он отдельно, Анненков отдельно, Калмыков отдельно. Единственное, при этом упускают, что они контролируют территорию, сопоставимую, собственно говоря, если отнять зону тундры, а вот вдоль железных дорог, с территории Колчака. То же самое, вот Деникин отдельно, Шкуро, Покровский, Слащев и так далее отдельно. Поэтому здесь фамилий много. Есть такие вот свои и на северо-западе, есть на севере. То есть В книге я привожу свидетельство.
Скажите, пожалуйста, вот ваш коллега профессор Будницкий сделал в своей книге вывод о том, что выбор основной массы еврейского населения в пользу большевиков диктовался на самом деле принципом выживания, потому что со стороны белых армий была, существовала для еврейского населения угроза уничтожения. Вы согласны с этим?
Частично. Во-первых, я не соглашусь с хронологией этого выбора, да? Потому что проблема еврейских погромов возникает не сразу, да? И в начальный период, в ранний период, например, добровольческого движения, например, первый кубанский поход, да, среди участников здесь были евреи, да, но, может быть, там мы говорим о крещенных евреях, но не только. Вот. И отношение в этот период еще было не столь, во всяком случае, декларировано. Да? То есть антисемитизм, он, конечно, свойственен был русскому офицерству, не всем, но русскому вот, родословному офицерству. А вот, но в начальный период все-таки как-то, если брать того же самого Корнилова, в этом отношении пропаганды с его стороны или со стороны, например, Михаила Васильевича Алексеева, тем более, да? Тем более, что есть вопросы по происхождению самого Алексеева, но это спорная такая ситуация. Я сейчас не буду развивать. А вот здесь не было. Поэтому с Будницким не соглашусь, что выбор вот с самого начала. Да? А вот в ходе гражданской войны, когда еврейство отвечало за представителей еврейства, да? Хотя были евреи, скажем, троцкие, я уже приводил, которые, наоборот, снижали террор, а был еврей Кнегисер, который убил еврея Урицкого, да, то есть разные здесь были. Был Каплан, который стрелял в Ленина, или, во всяком случае, участвовал в этом вот, терроракте. Поэтому обвинения всех довольно-таки проблемны. Но белым движением, да, в какой-то момент тенденция стала нарастать, и ОСВАК принял прямую такую, прямое указание давал на то, что большевистское правительство – это антинациональное правительство, еврейское правительство. И, естественно, это давало свои плоды, и погромы добровольческой армии имели место, хотя вот в своей книге и в другой я пытаюсь объективно оценить ключевые из них, например, фастовский погром, наиболее ключевой, который приводится как многотысячный. На самом деле цифры там были меньше, хотя очень много погибших было. Да? Есть разные данные, которые сейчас...
Какой порядок? То есть около 1000 человек,
несколько да, сотен? Да, 1000, но не 1000, как там рисовалось. Да? И в том числе часть из них в ходе боев с еврейской самообороной. Да? Но, безусловно, это ужасное такое событие, которое признается и белыми некоторыми, и так далее. Хотя иногда и вот подаваемое преувеличено, ну, многие события преувеличены, подаются как гражданская война с той и другой стороны.
Понятно. Хочу привести цитату из вашей книги и потом попросить ее прокомментировать. 23 июля 1919 года особым совещанием при главнокомандующем вооруженными силами Юга России Деникине был утвержден закон в отношении участников установления в российском государстве советской власти, а равно сознательно содействовавших ее распространению и упрочению, разработанный под руководством ученого-правоведа, председателя Московской судебной палаты Чилищева. Согласно этому закону, с поправками от 15 ноября 1919 года, все, кто был виновен в подготовлении захвата государственной власти Советом народных комиссаров, во вступлении в состав означенного Совета, в подготовлении захвата власти на местах Советами солдатских и рабочих депутатов и иными подобного рода организациями, в сознательном осуществлении своей деятельности основных задач советской власти, а также те, кто участвовал в сообществе, именующемся партией коммунистов, большевиков или ином обществе, установившим власть Советов, подвергались смертной казни с конфискацией имущества. Прочие виновные виновные в содействовании или благоприятствовании деятельности советской власти, исходя из тяжести совершенного ими деяния, осуждались к следующим мерам наказания: бессрочная каторга или каторжные работы от 4 до 20 лет или исправительные арестантские отделения от 2 до 6 лет. В связи с этим вопрос. Как вы полагаете, в случае победы белых в гражданской войне, были ли перспективы дальнейшего террора по подавлению и социальной мести над своими противниками?
Ну, не перспектива, а реальная политика была бы террора продолжалась.
То есть, если я правильно понимаю, данный приказ однозначно декларирует смертную казнь для всех коммунистов и их пособников.
Да, во всяком случае, на этот момент. Другое дело, что с течением времени, конечно, возможно, при стабилизации был бы отход от этого приказа, но это из ряда событий, которые могли бы быть. Так же заметил, что, скорее всего, при приходе белого движения к власти, или кто бы там ни был, Колчак, Деникин, то, очевидно, здесь бы реализовался вариант, характерный для Восточной Европы, вариант диктатуры, ну, скажем, хартистской, венгерской, да? Вариант такой национально, ну, и, скажем так, профашистского, если который был, да, хотя несравнимый, естественно, с Германией, вот, но режим, который просуществовал длительное время, более 20 лет, стал союзником фашистской Германии, да, и так далее. То есть, очевидно, что приход белого движения обозначил бы длительный период диктатуры. Вот в Венгрии это потребовалось более 20 лет, и, возможно, это бы и дальше, если бы не Вторая мировая война продолжался. То есть, режим Хорти, там остальные, то же самое.
Ну, режим Франко, наверное, можно сравнить, да? Который не участвовал во Второй мировой войне.
Да, но события похожи, да, и, очевидно, такой период франкистской. Россия была бы, да, франкистской такой, похожей. Естественно, мы называли бы Колчаковской или Деникинской, Никинской или какой-то другой, скорее всего, кандидатура, может быть, и политическая. Была бы. Но именно диктатуры с уничтожением, практика уничтожения длительного периода, с возможной потом эволюцией, как франкистский режим в конце 70-х, да? Но до этого надо было пережить бы лет 40 вот такого режима.
Скажите, пожалуйста, широко известен приказ Тухачевского о применении ядовитых газов во время подавления Тамбовского восстания. Неизвестно, правда, применялись ли они, насколько я знаю, но приказ такой есть. В вашей книге упоминаются случаи применения ядовитых газов белым движением при подавлении других народных выступлений. Насколько эти данные достоверны?
Ну, Тухачевского уточню, там было несколько снарядов, да, не сами газы, а вот снаряды использованы, ядовитые. Но ничего не известно о жертвах этих снарядов. Да. Там три случая, которые были, не обнаружено ни одно тело вблизи разрывов этих снарядов. То есть, такой момент. Что касается применение белыми, ну, есть конкретные приказы применения газов, например, против тосеевцев. Да, вот Тосеевская республика.
То есть, это у Разанов.
Да, 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 это есть. А газы применяли на юге России, ну, вытравливали из катакомб партизан, да, причем в массовом таком порядке, эффективно. Ну, как вот во Вторую мировую войну вытравливали там партизан, так и в Первую, вот белые вытравливали оттуда. А газы использовали на севере России, в два эпизода там есть, зафиксированы жертвами, там более удачные, ну, скажем, условия это использовать газ в лесах, это бесполезно практически, а там все-таки рядом с озером более такая...
Кто несет непосредственную ответственность за применение газов?
Ну, в одном случае Розанов, в другом администрация Крымская, да, на севере, ну, скажем, чины уровня полковников, да, но опять-таки доставка, они делали заказ, привозили сюда, то есть об их действиях знали. То есть газы, да, использовались. Ну, в принципе, у белых все можно найти, то, что и у красных, это гражданская война. И как бы немного, антиподы близко сближаются.
Да, немного несправедливо получается, потому что факты попытки применения газов в Тухачевском известны очень широко. А вот, например, я уверен, что многие зрители про вообще и про Тасиевское восстание, и про генерала Розанова, и про применение им газов тоже против народа, да, не против регулярной армии противника,
ну, а крестьян,
против восставших крестьян, известны меньше значительно. Да. Вот постараемся этот пробел восполнить. Я предлагаю подвести некоторые итоги, и у меня два последних вопроса. Все-таки красный террор и белый террор, какие вы видите в них сходные черты и какие принципиальные различия?
Ну, сходство здесь прежде всего в социальной составляющей, да, то есть те конфликты, которые были раньше между низами и верхами, да. Одни стремились к равенству, другие стремились к сохранению системы до последнего городового, как вот иногда они говорили. Вот, то есть социальный аспект. Если мы говорим о других моментах, то красный террор, он более, что ли, системен, применительно контроля над террором, применительно к регламентации. Что касается белого террора, то белый террор, он больше милитаризован. То есть, он проводится не через какие-то исключительно спецорганы, ВЧК, Трибунал войны, а он только через, или преимущественно через военный. То есть, это террор, военный террор. Причем это не имеется в виду прифронтовой террор. Это террор, связанный с военной администрацией, которая строилась. Да? То есть, в данном случае террор военных направлен против гражданского населения. Это более четко просматривается. Направлен на уничтожение всяческих помех и так далее. Ну и, наверное, еще одно отличие, что в заключительный период гражданской войны можно говорить уже о терроре как белом терроре, как терроре обреченных, террор мести, прочее, погибну, но возьму с собой кого-то еще. То есть он уже не рациональный террор, да? И с этой точки зрения мне очень нравится фильм «Служили два товарища», и образ создан здесь замечательным нашим актером Высоцким, белого офицера, который последнюю пулю тратит на большевика. Не самого худшего, как в фильме показано, но для него не надо, это не имеет значения, это еще один большевик и еще одна месть за то, что он вынужден уехать. Понять его можно, принять, наверное, не совсем.
Скажите, а вот большая часть материалов, которые размещены в сети, дает совершенно разноречивые цифры по масштабам терроров. Я для интереса заглянул в Википедию, что там пишет. Обе статьи, и по красному, и по белому террору, в данный момент находятся в так называемом режиме консенсуса. Это значит, что в нее там только избранные могут вносить правки, потому что по поводу данной тематики идут жесточайшие споры. Вот. Все-таки источники исторические, реальные, что нам дают по цифрам?
Они общие оценочные, потому что не имеется данных по красному террору обобщающих. То есть, есть статистика по репрессивной практике ВЧК за гражданскую войну, порядка 20 тысяч человек. Ну, это данные, которые вот архивные, установленные известным исследователем московским Мазохиным. Данные эти могут быть оспорены, скажем, по 18-му году или 19-му, я чуть-чуть там повышаю, но не принципиально, да, то есть рос не в два раза. Безусловно, к этой цифре можно добавить еще практику рефтрибуналов. В 18 году, к слову сказать, рефтрибунала расстреляли там менее 20 человек всего, вся система. Но в 19 году рефтрибунала расстреляли больше, чем ЧК, ВЧК я имею в виду. Поэтому эту цифру 20 тысяч А учитывая практику рефтрибуналов и военных еще трибуналов, можно увеличивать вдвое, то есть до 50-60 тысяч.
А вот эта цифра, прошу прощения, вот эта цифра учитывает украинскую ЧК, то, что происходило на Украине?
Нет. Добавляем сюда украинские вот эти случаи, добавляем, ну, скажем так, не включаем сюда случаи подавления восстания. Там, скажем, Ярославское восстание, более 650 человек расстреляно, да, но расстреляно не ЧК. А там чекисты участвовали, там Булганин будет, кстати, тогда чекистом был, да, вот будущий наш руководитель страны один из, но не включались. Поэтому данная цифра тоже может быть увеличена и даже помножена. А вот вопрос сколько? То есть, на мой взгляд, мы можем говорить о 250 тысячах, возможно, сразу эта цифра не является минимальной, максимальной, да, и, возможно, снижение, здесь споры уже могут вестись как-то, потому что есть фантастические цифры, которые Деникинская комиссия как-то вот выдана, 1 700 000. Откуда эта цифра взята, да, она ни на чем не основывается, просто взята с потолка. Вот. Что касается белого террора, то обобщающих цифр тоже здесь мало. Там есть попытки, только там Берштам, там один из историков говорит, 100 тысяч только против, на советских территориях жертвами стали. Да, продотрядусы, прочее, прочее, прочее. А есть еще не советские. Да? Ну, в книге я говорю, что максимальная эта цифра, максимальная, наверное, без учета, правда, еврейских погром, до 500 тысяч может быть. Да? Правда, мои оппоненты тоже могут сказать, что и красные жертвы до 500 можно, если что, так. И вот минимально 300 тысяч, по моим оценкам, да, вот таких как бы в пределах. Хотя, возможно, опять-таки увеличение за счет ряда категорий. Тем более, что «Белый террор», вот книжка, которая писала, там ограничена 20-м годом, ну, поэтому там, например, естественно, нету ни жертв Унгерна, да, ни жертв похода савенковцев на северо-западе, там на сотни идет речь, ни жертв дальневосточного другого террора, который там восстание было. Ну, и опять-таки, этот же период, и есть подавление восстаний там, крестьянских у большевиков. Был такой конфликт, и достаточно серьезный, да, до НЭПа и в начальный период НЭПа. Потом все это было урегулировано, но 21-й год там все-таки в гражданской войне тоже находится. Поэтому, если подводить обобщающие цифры, то белый террор, оценки от 300 до 500 тысяч, а красный террор от 250 до 500, опять-таки, тысяч. Ну, близкие цифры. Причем под белым я в данном случае, естественно, имею в виду, когда называю 500 тысяч, а не 250 тысяч, там, в целом антибольшевистский террор, да, в том числе крестьянский антибольшевистский террор и так далее.
То есть цифры сопоставимы?
Достаточно. На мой взгляд, сопоставимы. В различных территориях есть перекосы в разную сторону, да, но сопоставимы. Да, в заключительном этапе, в период подавления уже контрреволюции, скажем, да, там красно. В период наступления белых, вот Деникинского наступления, там несколько десятков тысяч август дает, там 20-30 тысяч погибших, вот в августе только, да? То есть, поэтому порядок цифр примерно такой же. Кто побеждает, тот больше уничтожает, кто проигрывает, тот больше теряет.
Понятно. Уважаемые зрители, мне кажется, беседа получилась очень содержательной. Я думаю, многие смогут скорректировать свои представления о трагических событиях, происходивших в России во время гражданской войны, о красном и белом терроре. В комментариях к данному видео на YouTube вы можете задавать свои вопросы. Мы в следующую нашу встречу любезно попросим Илью Сергеевича ответить на эти вопросы. А на сегодня все. С вами был кандидат исторических наук, доцент Института истории СПбГУ Илья Сергеевич Радьковский.
Спасибо.
И я, Егор Яковлев. Всего доброго, до новых встреч.
До свидания.